Привет, фриволкер. Сегодня у нас необычный выпуск. Можно палки оставить в сторонке. Присаживайся к костру. Я тебе расскажу сегодня про свою поездку в Италию. Хочу поблагодарить тебя за оказанную моральную и финансовую поддержку. Я какое-то время задумался над тем, продолжать ли подкаст, но поняв, что он для тебя имеет не меньшее значение, чем для меня, и, как сказал Денис, чувствую, что что-то доброе создается и ценное, вот, но что из этого вырастет, еще мало понятно. Поэтому я продолжу. Возможно, что график выпусков будет чуть нарушаться. Мы будем какие-то эксперименты делать. Может быть, появятся еще соведущие. Ну, я думаю, что так же, как для меня важно поддерживать связь, так и для тебя будет приятно, если выпуски будут выходить, может быть, чуть реже. Может, не так четко каждую субботу, но, тем не менее, мы продолжим общение и совместные тренировки. Для тех, кто пожелает позже присоединиться и оказать некоторую поддержку, я оставлю в описании ссылку на страницу подкаста. Я понимаю, что название сайта, особенно на английском языке, сложно воспринимается на слух, но тем не менее я его произнесу. Кстати, это выполнено на сервисе Milkshake. Это такой упрощенный конструктор сайтов, который позволяет, подобно таплинку, разместить основные ссылки и указать единую ссылку в профиле Instagram или еще в других социальных сетях. Если под рукой есть блокнот, можешь записать по буквам. Это msha.ke, правая наклонная черта, freewalker. Получилось mshake freewalker. По запросу Александр Мех меня достаточно просто найти в соцсетях. Можно отправить личное сообщение, запрос на сайт подкаста. Там я постарался рассказать, с помощью каких плееров можно слушать подкаст, и также каким образом еще можно соучаствовать в создании подкаста. Начать можно с отзыва в Apple подкастах или Podchaser, и все это влияет на узнаваемость и на рейтинг подкаста. Ты помогаешь другим слушателям найти интересный контент о скандинавской ходьбе, а также вероятность подать заявку и стать гостем подкаста. Возможно, у нас удастся создать команду, и кто-то сможет взять на себя функцию транскрибирования, перевода англоязычных подкастов. Благодаря финансовой помощи патронов удалось перевести и транскрибировать текст к 50-му и к 35-му выпуску с нашими англоязычными гостями Жан-Петро и Кристиной. Если тебе сложно воспринимать английскую речь или ты желаешь быстренько пробежаться по содержанию беседы, то это как раз подходящий вариант, чтобы заглянуть на сайт подкаста и посмотреть транскрибацию к этим выпускам. В будущем мне хотелось бы с большей регулярностью приглашать зарубежных гостей, возможно, раз в месяц, и тем самым расширять наше представление о скандинавской ходьбе. Разминка речевого аппарата закончилась. Пора приступить к рассказу про это путешествие. И как ты понимаешь, чтобы отправиться в подобный путь в разгар эпидемии и ограничений по пересечению границы в Белоруссии, недостаточно было просто сложить рюкзак и купить билет. Но зато каждый шаг, на который я оглядывался уже спустя, придавал какой-то дополнительной уверенности, что если это получилось, то можно перейти и к задачкам посложнее. Уже находясь в Польше на карантине, я анализировал, сколько бумажек, средств, усилий, волнений необходимо было вложить только ради того, чтобы на каких-то там 600 километров переместиться западнее Минска. Карантин я отбывал в квартире, которую нашел по Airbnb. С хозяйкой мне не удалось встретиться. Она в этот период путешествовала по острову Тенерифе. Зато я познакомился с интересными соседями. Девушка Юлия приезжала в Варшаву из Калининграда для получения американской студенческой визы. Успешно получила и уехала домой готовиться к поездке в Штаты. Мать троих детей приехала из Зимбабве в надежде найти работу и помочь своей семье, которая осталась дома. Четвертым соседом, который сменился за мое 7-дневное пребывание на карантине, был программист и разработчик мобильных приложений Брайан из США. Он путешествовал и работал по Восточной Европе. Мне первый раз встретился этот диковинный вид Homo sapiens, который совмещает работу и постоянное путешествие. В Варшаву он приехал ненадолго, чтобы отправиться со своими друзьями в поход. Мои соседи спустя 2 дня совместного проживания дали мне кличку Green Alex. Я не мог просто удержаться, чтобы не рассказать, зачем и как разделять мусор. И почему перед покупкой необходимо задуматься не только о цене и необходимости этой покупки, но и также об упаковке, которую по возможности можно минимизировать. В общем, как ты понимаешь, со мной не просто ужиться, и можно поучиться быть эко-френдли. Хочу сказать, что из всех рассказов, которые я услышал на польской кухне, мне сейчас меньше всего хотелось бы оказаться в Зимбабве. Когда я слушал Эрику, мне казалось, что она рассказывает про нашего президента, нашу страну, только на английском с африканским акцентом. Все прям под кальку. Краткое представление моих соседей на этом закончилось. Пока ты не ушел в поисках нового релевантного подкаста о скандинавской ходьбе, начну с моих представлений о Nordic Walking в Польше. На юге Варшавы есть замечательный парк, и гуляя по нему, я понял, насколько важна инфраструктура для развития любого спорта. Там есть песчаные горки для головокружительных заездов на велосипеде, есть прекрасно оборудованные воркаут-площадки и, внимание, вишенка на торте, широкие лесные грунтовые трассы. Я получил большое удовольствие, пройдя 5 километров по лесу Кабатскому. Это имени Стефана Старшинскиего, или Кабаты. Вот, если доведется побывать в этих местах, то рекомендую тебе заглянуть в этот лесопарк. Вдоль своего маршрута я не встретил большое количество любителей с палками, где-то, может быть, до 5 человек, но большое количество велосипедистов и бегунов. В Польше тоже встречаются скандинавские дикари. Я сейчас не хочу никого обидеть. Есть свой цимус в дикорастущих растениях и оккультуренных. И тебя, фриволкер, я отношу к оккультуренным скандинавским ходокам. Вот. Но, согласись, встречаются самоучки, которые важно переставляют палки перед собой и занимаются самостоятельным исследованием этого вида активности. Я вовсе не критикую, есть свой перегиб и в тех людях, которые остаются заложниками каких-то концепций и навязанных тенденций. Мне просто кажется, что если есть уже накопленные знания и опыт, его гораздо эффективнее и быстрее освоить, а после уже приступать к поиску самостоятельного стиля. Хочу еще заметить, что благодаря соцсетям, многочисленным друзьям, коллегам создается впечатление, что вокруг все занимаются только скандинавской ходьбой. Но на самом деле путешествие по Европе и, обращая внимание, заглядывая в парки, в реальности не так много любителей скандинавской ходьбы, которые идут красиво, профессионально, с использованием инвентаря по его назначению для активного толчка. Наблюдая за поклонниками скандинавской ходьбы, которые важно выгуливают спортивный инвентарь, я в своем образе рисовал работу, которой нет конца и края. А некоторое время я раздумывал над тем, чтобы углубиться и познакомиться с сообществом скандинавской ходьбы в Польше, присоединиться к Ольгерду Бойко и помогать в развитии этого направления. Но мой друг Кирилл настоятельно звал меня в Италию. В мой первоначальный план входило наземное передвижение. Я планировал автостопом или бла-бла-каром добраться до Италии. 15 лет назад, когда я из Минска добрался до голландского города Эйтховен за 7 пересадок, мне казалось, эта идея жизнеспособной. Очень хотелось попробовать сервис бла-бла-кар, когда можно найти водителя с машиной, который отправляется по схожему направлению, и разделить стоимость бензина с его попутчиками. Помню, что я воспользовался этим сервисом, когда ехал на симпозиум Кристины Володиной, но эта поездка была лишена всякой романтики общения с интересными попутчиками. Это была просто маршрутка, которая пользовалась этим сервисом для сбора пассажиров. Но прикинув сложность прогнозирования такой поездки и стоимость передвижения на дальнее расстояние, я выбрал самый неэкологичный вид транспорта – самолет. Перед покупкой билета я пожалел о том, что взял с собой TRX-петли, палки и мини-блендер. Находясь на карантине, блендер был весьма кстати. Смузи и мюсли – мой оптимальный завтрак. Я не был уверен, что ножи блендера и наконечники палок пропустит служба безопасности в аэропорту. Уже находясь в Италии, я узнал о лайфхаке, который использует Мелвин. Это француз, который объездил многие соревнования и, наверное, многим слушателям подкаста, которые участвовали в соревнованиях в России, в Беларуси, известен. Вот, так он берет просто карбоновые палки в три секции, и когда служба безопасности просвечивает вещи, она не обращает внимания на карбоновые палки так, как она обратила бы на алюминиевые. Ну, в любом случае, надо иметь запасной вариант и средства для того, чтобы сдать багаж, в случае чего в багажное отделение, не брав с собой вручную кладь. Это касается тех случаев, когда путешествие происходит налегке, с одним рюкзаком, и используются бюджетные авиалинии, которые позволяют там небольшой рюкзак проводить с собой на борту. Так вот, в канун моего отъезда под вечер у меня возникла идея оставить палки у какого-нибудь инструктора или любителя скандинавской ходьбы в Варшаве. Это был своего рода повод познакомиться, позаниматься с коллегами до отъезда или по возвращению, когда я буду забирать палки. И я стал активно искать школу, магазин, не знаю, какой клуб, где можно было бы приютить мой спортивный инвентарь и блендер. Тут я обратил внимание на то, как важно посмотреть на свои объявления со стороны, где и каким образом может находить нас, как инструкторов, потенциальный клиент. Возможно, у тебя будет своя стратегия, но я обратился в Google Maps, Google карты, искал ближайший специализированный магазин или клуб, школу. Вот. Также разместил объявление в Facebook, потому что наблюдал, что польские любители скандинавской ходьбы достаточно активны в этой социальной сети. Помню, что я был приятно удивлен, когда Макс Прощенко лайкнул мое сообщение в польской группе на польском языке. Вот, я еще раз удивился его всепроникающей способности следить за миром скандинавской ходьбы. Тем не менее, не увидев должной такой реакции, активности в этой группе, несмотря на ее многочисленность, я понял, что это такое нестандартное предложение принять палки от белорусского инструктора на передержку и, возможно, познакомиться и провести совместную тренировку. Я понял, что это займет некоторое время, пока старый и новый опыт у людей сложится, и они поймут, о чем идет речь и какова в этом для них возможность. И после того, как я сделал несколько звонков по объявлениям, которые я нашел на сайтах и в Google Maps, со странным предложением передержать мои палки на некоторое время, я не получил должной обратной связи и понял, что слишком оригинален или недостаточно ясно доношу свое пожелание. Вот поэтому я бросил эту затею и просто обратился к знакомым в Варшаве. Перспектива заняться собой, располагая таким классным спорткомплектом, была гораздо приятнее и интереснее для дизайнера, чем для польского инструктора, у которых и без того палок хватает, я думаю. Таким образом, я в одночасье лишился своих романтических надежд, что я буду в поездке заниматься многофункциональным тренингом, скандинавской ходьбой и взбивать смузи. Вот, но, к счастью, мой рюкзак облегчал, и я оставил более-менее необходимое для меня на дальнейшей поездке, вот, что позволяло мне не терять время на поиск камер хранения, не быть привязанным к своим вещам в местах пересадки, а просто отправляться, выходить в город и исследовать новые парки и места. До того, как добраться до живописного региона Тосканы и предложить свои услуги инструктора на горе Амиата, мне хотелось доехать в относительно небольшой городок на северо-востоке Италии, Бассано-дель-Грапа. Его географическая точка располагает к разнообразному отдыху. В часе езды на электричке можно добраться до Венеции. Относительно близко это находится от озера Гарда и Доломитовых Альп. Сам город расположен на берегах горной реки Брента, достаточно такая широкая река с чистой бурлящей водой, вот вдоль которой есть живописные тропы для ходьбы и не только. Но всю прелесть этого места я осознал гораздо позже. В первую очередь я хотел заглянуть на производство палок, посмотреть на этот процесс и непосредственно понаблюдать за ходом производства. Буквально за один день можно было бы объехать все известные итальянские компании. Габбель, Физан, Мастерс, Випол. Все эти компании расположены в одном городе. Но, как ты помнишь, гостем 50-го выпуска был Жан-Пьетро Белтрамелло. И в первую очередь мне хотелось поподробнее узнать про новую разработку электронных палок и Pulse. Кроме того, я имел лишь образное представление о системе Anti-Impact и вот такой компоновке цанговой механизма фиксации и внешнего механизма фиксации, совмещенного в одной телескопической палке. Если здесь у тебя возникает вопрос, почему я задержался именно в Габбель, то, наверное, повлияло общее радушие, доброжелательность компании, возможность практически с каждым из сотрудников общаться на английском языке. Итальянский я пока только осваиваю, и, как утверждает моя жена, лингвист, филолог, что лучше всего изучать в контексте нашего интереса, когда нас тема какая-то очень интересует, книга, подкаст, фильм, мы погружаемся и мы усваиваем этот язык. Что на меня произвело такое особое впечатление и удивило? Во-первых, то, что люди, которые собирают палки, ну, непосредственно в производственном процессе участвуют, они выполняют и меняются ролями. То есть это не постоянно какая-то однотипная работа по склеиванию, спаиванию, нанесению краски. То есть это вносит разнообразие и интерес в работу каждого сотрудника. Плюс в момент какого-то аврала, вот я был присутствовал в этот момент, когда необходимо было достаточно быстро собрать партию телескопических палок для отправки их в Польшу следующим днем. Вот, и я как раз был задействован в этом процессе, и первый раз я складывал такое количество телескопических палок. Примерно за полтора часа мы сложили кубометр палок, вот, общаясь и изучая итальянский язык. Вот, я узнал, что шкарпетки по-белорусски и шкарпа по-итальянски означают те же самые башмачки. Когда итальянскому скороходу, такому чемпиону Луиджи, необходимо было заменить наконечники, вот, и он обратился на производство, то я был удивлен, как деликатно это делается. Во-первых, палка зажимается в специальные тиски, вот, с округлой формой под форму древка. И, во-вторых, без особого нагрева наконечника, то есть не так, чтобы разогреть до того, чтобы там распаялся клей и стянуть, вот, а просто делается тонкий такой деликатный надрез вдоль наконечника, он снимается и на место насовывается новый наконечник. Это тоже такой лайфхак. Возможно, тебе пригодится, потому что карбон под сильной температурой, он тоже может видоизмениться. И в этих случаях лучше все-таки аккуратно срезать, чем его нагревать. А если ты ходишь с палками Габбель, то тебе знакома их система NTS, вот, которая позволяет достаточно быстро отстегнуться и пристегнуться. И я замечал, что через некоторое время эта кнопка начинает чуть вибрировать, она как будто ослабляет натяжение. Я до этого не знал, как с этим справиться, оказывается, достаточно легко. То есть можно использовать плоскую отвертку и с стороны темляка вытолкнуть кнопку, поправить, буквально сделать ну, пластик, чтобы он стал более упругим, выпрямить и вставить обратно, когда темляк находится уже в рукоятке. Ну, на словах это достаточно сложно объяснить, но в целом это просто делается. Можно при желании заменить на новую кнопку. И на канале YouTube я постараюсь выложить ролик, где поясняется сам процесс этой простой операции. Отдел производства начинает работу в 7 утра, а офисные работники в 8 утра. И таким образом чуть смещается, появляется такой зазор на время обеда. Те люди, которые начинают раньше идут на обед, есть возможность более кулуарно покушать. Для этого есть кухня, и можно также выйти на улицу в беседках, на столиках, пообедать. Итальянцы в данный момент достаточно строго следят за предписаниями, связанными с предотвращением эпидемии. То есть каждый сотрудник находится в маске, при визите гостя записываются его данные и измеряется температура. И даже когда ты приходишь второй раз, ты не избегаешь этой процедуры, то есть она повторяется. перелистнем страницу, хотя, если ты узнал, это на самом деле звук от липучки темляка, и я хочу тебе рассказать о Джулии Франкланд, это гостья подкаста, англоязычного подкаста «Walk on Air», «Ходьба по воздуху». Если ты дружишь с английским языком, то рекомендую тебе подписаться, я думаю, ты найдешь там тоже много интересного. Так вот, Рикардо Бизотто рекомендовал мне посетить тренировки с Джулией Франкланд. Представь мое удивление, когда у меня совпали файлы. То есть та Джулия, которую я слышал на этом подкасте «Walking on Air», это та самая Джулия, которая проводит тренировки в стиле «Nordic Talk in English» в Bassin del Grappa. Это был потрясающий опыт. Во-первых, я сам окунулся в атмосферу изучения языка на ходу. В моем случае я изучал больше итальянский, вот, общаясь с итальянцами по-английски, и наоборот. Я понял, как классно в процессе ходьбы идет общение, идет усвоение языка. Если к этому живому общению добавить еще группу в одном из мессенджеров, накидывать туда задания, примеры, аудирование, видео на этом языке, то это вообще бомба. Я думаю, что Джулии надо делать франшизу и предлагать это инструкторам по всему миру. Walk and talk in English. Подумай над своими способностями, талантами, опытом. Может быть, у тебя тоже есть им применение в совмещении со скандинавской ходьбой, так как это делает Джулия. Джулия сама из Британии, и около 20 лет она живет в Италии, поэтому свободно говорит на том и на другом языке, и тем самым создает такую уникальную услугу. А в настоящее время Джулия помогает перевести итальянские лекции, обучающие по e-polls, с итальянского на английский, чтобы в последующем я смог сделать и адаптировать эти материалы на русский язык. И я думаю, после того, как мы чуть освободимся от этого проекта, я приглашу Джулию на подкаст, и мы поговорим также о ее опыте внедрения этой практики. Возможно, также обсудим тот прекрасный регион Бассан-дель-Граппа, потому что на самом деле хорошо было бы окунуться хотя бы один раз в прохладных водах реки Брента. У Джулии уже есть опыт такого кросс-культурного обмена. Они с клубом Бассана ездили в Великобританию, и позже гости и ходоки из Англии приезжали в Бассан-дель-Граппа, тем самым знакомились с разными условиями проведения тренировок и с достопримечательностями городов. Очень надеюсь, что дождемся лучших времен и сможем не только съездить в гости к Ивану Бабину, он нас давно уже зовет под Одессу, но и в Бассан-дель-Граппа собрать группу желающих побывать в Венеции, побывать на производстве Габель и походить вдоль берегов реки Брента. Записывая монолог, я понял, что все-таки эмоциональной составляющей не хватает. Я стараюсь сделать какой-то собирательный образ из тех слушателей, которые оставляли свой отзыв, связывались со мной когда в соцсетях и давали обратную связь, поддержку. Мне кажется, надо поддержать эту традицию встречи в Клабхаусе, тем более он стал более доступный. Сейчас он доступен и пользователям Андроида, и вроде бы он даже позволяет вести запись, а позже это выкладывать в форме подкаста. Даю тебе еще раз повод скачать Клабхаус, найти Nordic Walking Podcast. Ну, я думаю, ты по иконке разберешься, что это то, что необходимо. Вот, и, возможно, в ближайшее время тогда можем продолжить такое живое общение с твоими вопросами. В канун Феррагосты и всеобщих итальянских каникул я отправился к своим друзьям в Тоскану. Ирина, Кирилл и их дочь Василиса живут в 30 километрах от горы Амиата, которая покрыта буковыми деревьями и создает фантастическое, сказочное впечатление. Ребята помогли мне сделать фотосессию, я смонтировал видео и сделал объявление на Airbnb. Если ты знаешь, Airbnb позволяет не только создавать объявления по сдаче своего жилья, но и также представление своих уникальных каких-то услуг, которые характерны именно для этого региона. С августа по сентябрь я еще наблюдал за интересом к моему объявлению, но позже все меньше и меньше просмотров, потому что меньше туристов, уже сезон практически закрывался. Признаюсь, мне так и не удалось провести хотя бы одну тренировку, мастер-класс и такую пешую прогулку по этому лесу. Возможно, моя внешность с трудом напоминала коренного итальянца. Может быть, лесные купания в стиле скандинавской ходьбы тоже были очень своеобразны и оригинальны для этого региона. Туристы чаще отправляются на мастер-класс по приготовлению пиццы, пасты или поискать трюфели со специальными обученными трюфельными собаками. Ориентируясь на подобное предложение по трекингу либо заездах на электробайках, я поставил цену в 50 евро. И это была как раз та адекватная цена, за которую я мог бы добраться, провести мастер-класс и вернуться обратно к месту проживания. Всего потратив где-то 4 часа на данную услугу. Вопрос ценообразования стоит перед каждым инструктором, который оглядывается, что есть и волонтерские тренировки, есть какие-то социальные проекты, есть какая-то минимальная оплата, которую сложно назвать заработком, а скорее это просто оправданное хобби. Я думаю, что при подготовке ценового предложения мы должны не только оглядываться по сторонам, но и также оценивать те ресурсы, которые мы используем для того, чтобы определить локацию, разработать маршрут для того, чтобы обновить инвентарь, для того, чтобы пройти обучение и повысить свою квалификацию, соответственно, и то качество, и тот результат, который мы можем гарантировать клиенту. Для меня был очень ценен этот опыт проживания в семье моих друзей. Можно назвать это стажировкой или коворкинг, потому что чем-то я помогал своими способностями, возможностями, оставаясь в няньках с Василисой, когда родители уезжали фотографировать свадьбу, или побуждал Кирилла выйти на утреннюю зарядку и сделать дыхательную гимнастику. Это даже навело меня на идею организации таких коворкинг дней со своими друзьями. Дело в том, что я не большой любитель проводить совместное время в кафе, в баре, ресторане. Для меня более интересны вот какие-то совместные активности. Это может быть совместная тренировка или даже какая-то совместная работа над каким-то проектом, которая позволяет как раз вот дружбе состояться на уровне ученик-учитель, когда мы постоянно меняемся ролями. У меня есть чему-то поучиться у друзей, и им я могу что-то дать взамен. Если у меня получится проводить такой коворкинг с друзьями на регулярной основе, я потом поделюсь какими-то советами, рекомендациями. Вот. Это во многом зависит еще от открытости людей, от их рабочего пространства, чтобы допустить чужака в офис, или сейчас многие работают из дома, чтобы просто поработать вместе и таким образом пообщаться, посматривать, может быть, что-то оптимизировать в своей работе и в работе друзей. Несмотря на гостеприимность этой семьи, я искал возможность самостоятельного проживания. Учитывая то, что мой источник дохода не позволял снимать краткосрочное жилье, я направил свое внимание на поиск альтернативных способов проживания и питания на сервисах Workaway, Help Exchange и House Sitting. Эти сервисы как раз направлены на то, чтобы объединить хозяев, которым нужна помощь по дому, по уходу за детьми, по выгулу собак или по уборке урожая в обмен на жилье и питание. Для того, чтобы получить доступ к объявлениям, необходимо оплатить взнос этим сервисам и заняться самостоятельным поиском. House sitting предполагает присмотр за домом, пока хозяева находятся либо в краткосрочном, либо в долгосрочном отъезде. Иногда там есть животные, которые также требуют внимания, корма и выгула. География предложения не столь велика, наверное, ввиду стоимости, около 100 евро, по-моему, и, наверное, ввиду того, что все-таки степень доверия должна быть достаточно великая у тех хозяев, которые пользуются данным сервисом. А сервисы Workaway и Help Exchange более доступны по цене, больше предложений от хозяев, и есть большая вероятность найти занятия по душе и возможность сочетать помощь хозяевам и свободное времяпрепровождение. То есть обычно предполагается где-то от 4 до 5 часов в день посвятить ферме, присмотру или какой-то дополнительной работе. Можно найти даже некий квалифицированный труд, будучи носителем языка, чаще английского. Можно просто в обмен на проживание проводить несколько классов по обучению, по поддержанию языка и по культурному обмену. У меня даже возникала такая шальная идея организовать группу из 5-10 нордиков и куда-нибудь уехать на экоферму, практически там на полмесяца, на месяц, поработав, собрав урожай, отправиться в различные интересные регионы, исследовать, ходить и ближе знакомиться с местными обычаями. Если у тебя возникнет желание отправиться в подобное путешествие, а может быть, ты владелец дома, которому необходима помощь, то вполне вероятно пригласить кого-то из гостей из своей страны или из-за рубежа, чтобы оказать такую помощь в обмен на жилье и еду. Для обеих сторон очень важно максимально детально описать в профиле свои ожидания, свои возможности и планировать поездки с помощью этого сервиса заблаговременно. Хотя его в большей степени рассчитывают на длительное пребывание. Иногда можно остановиться на своем кемпинге. Иногда кто-то предложит просто палаточное проживание, а кто-то расположит у себя дома. Очень разные могут быть условия. Нужно внимательно изучать и примерно представлять, на что готов, а к чему лучше, а на что лучше не подписываться. Ну, в любом случае, подобное путешествие с проживанием у хозяев, с такой волонтерской помощью, лучше планировать заблаговременно. Я думаю, что как минимум 3-6 месяцев перед воображаемой, предполагаемой поездкой. Моя задача была за неделю найти хозяина, которому необходима помощь на протяжении там 3-4 недель. И, видимо, это были очень короткие сроки для поиска и для подобной помощи, потому что они не увенчались успехом, либо не совпадали у нас сроки ожидаемые, либо локация, либо у меня уже поменялись к тому времени планы, и я не смог воспользоваться предложением, которое поступало позже от хозяев на мое объявление. По сути, я так и не воспользовался этим сервисом, но я реализовал свои устремления. Оставаясь в семье Кирилла и Ирины, я помогал с присмотром за Василисой. Мы перекрыли крышу сарая и также отремонтировали балкон. Укладка черепицы физически хоть и сложное занятие, но очень увлекательное. Это как раскладывать и складывать пазл. Дело в том, что черепица не прибивается, не приклеивается. В основном она просто укладывается друг на дружку, ряд за рядом, и таким образом формируя надежное укрытие. Только лишь для того, чтобы крышу не поднял ветер, вверху и внизу делается дополнительное укрепление. Она сцепляется либо с помощью цемента, либо в нашем случае мы использовали строительную пену. К чему я это рассказываю? Есть такое выражение – «Fake it until you make it». «Притворяйся, пока ты это не сделаешь». Ты думаешь, я когда-нибудь укладывал черепицу на итальянских крышах? Нет, это был мой первый опыт. Точно так же я не так быстро стал инструктором скинас ходьбы. После первого обучения мне потребовалось притвориться и поверить в то, что я инструктор и все умею. И просто осознать то, что я гораздо больше уделил времени изучению этого вопроса, и мне есть чем поделиться на протяжении там получаса и часа мастер-класса. Давай рассмотрим и другую ситуацию. Допустим, что ты любитель, который буквально день назад приобрел палки и прошел мастер-класс или там просто посмотрел видео в YouTube, ты тоже можешь притвориться, что ты это умеешь. Просто почувствуй, представь себя в роли идеального ходока, и ты со временем начнешь подстраиваться под движение, под необходимый паттерн ходьбы, и у тебя все получится. После отпускной кампании и возвращения из Тосканы в Бассан-дель-Грапа меня ждали еще два ярких события. Это посещение соревнований по скандинавской ходьбе и фитнес-выставка в Римини. Благодаря команде Анджея Дедевича и Ольгерда Бойко, тому уровню, который продемонстрировали в организации соревнований в Беларуси, я не увидел большой разницы в уровне проведения соревнований. Разве что спортсмены внешне, благодаря экипировке, выглядели более ярко и ощущались команды, которыми они приехали, как они болели друг за друга. Сторонних болельщиков, кроме членов их семей, я не наблюдал. Около 5 палаток представляли различную продукцию, экипировку, палки, спортивную одежду и обувь. Но, по моим наблюдениям, это больше напоминало промо-выставку, нежели реальные продажи для участников соревнований. Интересно было наблюдать за лидерами соревнований до выхода на дистанцию и после. Они прекрасно общаются, обмениваются опытом, шутят, а потом во всю мощь обгоняют друг друга, стараясь занять первое место. Я обратил внимание, что к трассам они проявляют особое значение, особенно деликатно подходят. В горах там буквально была выстрижена трасса до такой низкой травы, чтобы участникам было комфортно передвигаться. А на других соревнованиях, которые проходили в парке, те участки, где необходимо было проходить поверх бетонного покрытия, они были покрыты ковролином для того, чтобы участники могли сохранять толчок и мягко не проскальзывать палкой и наконечником во время ходьбы. Я еще обратил внимание, что итальянцы не употребляют, не используют обычно резиновые насадки, ну, в редких исключениях кто-то их использует. В основном они ходят по... Если они идут по твердым поверхностям, это чаще асфальтированные поверхности, и возможность передвигаться с наконечником, особо не щадя его. Компания Gable даже разработала специальный наконечник, такой V-образный, то есть это непривычный нам один коготь, он более укороченный, и там две острые части. Это позволяет в двух точках соприкасаться и меньше... вероятности, что наконечник попадет где-то в расщелину асфальта или между плиткой и сломается. Тем самым сохраняется и острота, долговечность и вот тот же самый упор под 90 градусов, который обеспечивает привычный нам коготь. Приглянулась мне еще одна находка, которую можно использовать организаторам на соревнованиях. Это своеобразный душ. Если соревнование проходит в каком-то жарком регионе, то и если есть доступ к водопроводу, то можно просто подключить шланг к обычной поливочной системе и тем самым распылять, орошать участников, проходя определенный отрезок дистанции. А лично принять участие на соревнованиях мне не удалось, хотя и был такой соблазн. Дело в том, что необходима заблаговременная регистрация и медицинская справка. По мне это показалось достаточно хлопотным дельцем организовывать в Италии медицинскую справку. Вот поэтому я отказался от этой идеи и лишь был наблюдателем. Фитнес-выставка в Римине была особым ярким впечатлением. Такого количества скопления подтянутых девушек и накачанных мужчин, парней на большой территории выставочного комплекса я еще ни разу не встречал. Компания Gable, если произносить на итальянский манер, то Gable, на английский манер Gable, располагалась рядом с Military Fitness. В последнее время в моде наблюдается тенденция милитаризации, вот, и фитнес-индустрии это тоже коснулось, и сначала я воспринимал, что это просто хорошо спродюсированный маркетинговый проект, там подтянутые девушки, подтянутые парни муштруют, дают задачи, бегают с песком, подтягиваются, проползают под полосой препятствий и выполняют другого разного рода задачи в стиле солдатской подготовки. Оказалось, что это вовсе не коммерческий проект, а наоборот, как бы социальный или волонтерский, как его правильно назвать. Но это реальные войска Италии, которые проводят подобные мероприятия, увлекая молодежь в подобные спортивные, социальные, образовательные проекты, меняют стереотип представления об армии, о службе в армии. Ключевым продуктом, который представляла компания Gable на этой выставке, были электронные палки и Pulse, которые как раз позволяют фитнес-залам вывести своих клиентов за пределы зала в период пандемии и таких запретных ограничений на природу, на свежий воздух, на стадионы и показать результативность скандинавской ходьбы. Первыми клиентами, которые с интересом восприняли эти палки, были как раз спортсмены, которые участвуют в соревнованиях по скандинавской ходьбе и которые надеялись, что вот наконец-то появится инструмент, который позволит отслеживать, проанализировать технику ходьбы. Наверное, это дело за будущим, но в настоящий момент компания позиционирует эти палки как инструмент, который позволит обратить внимание людей из фитнес-индустрии, реабилитологов, физиологов на этот вид активности, где уже понятными маркерами, понятным анализом ходьбы можно определять точку А, из которой мы начинаем путь и прогресс нашего клиента или пациента, и точку Б, к которой мы стремимся и по достижению которой можно показать явное улучшение результата на практике. Я думаю, что благодаря этому инструменту у инструкторов появится возможность кооперации с лечебными, реабилитационными заведениями, с фитнес-залами, которые смогут оказывать квалифицированную помощь и профессиональную услугу своим клиентам. Пожалуй, буду заканчивать этот монолог. Если у тебя откликнулись какие-то темы, которые я сегодня затронул, то, пожалуйста, можем продолжить их обсуждение в группе Telegram. Присоединяйся. Или, может быть, у нас получится с определенной регулярностью встречаться в Clubhouse, чтобы в живом общении обсуждать актуальные темы. Я не знаю, слышали ты звуки, которые издает моя собака, но она просится уже на прогулку. Мы засиделись у костра. Благодарю тебе, что присоединился к этому выпуску, дослушал до конца. Вот, и до встречи, до следующей тренировки. Пока.